Эдуард Успенский. Школа клоунов. Первый день занятий. Это случилось однажды. Это случилось однажды в 6 часов вечера. Это случилось однажды в 6 часов вечера в очень большом городе, в Москве. В одной газете было помещено объявление. Уважаемые товарищи люди, если у вас есть знакомые клоуны из цирка или из жизни, передайте им, что на улице имени бабушки-летчика Антона Семенова открывается школа для клоунов. В ней клоунов будут учить и чтению, и письму, и умению себя хорошо вести. Потом будет работа на телевидении или в лучших цирках страны. Ждем вас, дорогие клоуны! Ждем вас! Завтра приходите! Наутро у входа в школу выстроилась целая огромная очередь клоунов. Были клоуны толстые и клоуны худые, клоуны белые и клоуны темные. Они шумели, кричали, прыгали и играли на разных музыкальных инструментах – на лейках, на скрипках, на арфах, на сковородках. И на большой черной машине приехал очень важный гость – начальник по обучению и развлечению. Тут из школы вышла строгая-строгая гражданка в очках. Она достала из портфеля доклад и прочла. «Дорогие клоуны, мы будем много работать!» Тут часть очереди исчезла. Это были самые шумные клоуны. «Мы все станем делать зарядку!» Еще часть очереди скрылась за углом. Это были толстые клоуны. «И будем как следует умываться!» В этом месте сбежали темные клоуны. Они были просто неумытые. Клоунов осталось всего 2. Юноша и девушка. Тогда на крыльцо вбежала совсем юная женщина, директор школы. Она сказала, «Что же вы делаете, Василиса Потаповна? Так вы всех учеников распугаете. Вы даже не сказали, что у нас есть живой уголок, что мы будем петь песни, ходить в зоопарк. А так нам и школу открывать неудобно. Получается, что учителей больше, чем учеников». «Столько же», — возразила строгая женщина. «Это была главная воспитательница школы. Нас 2 и их 2. А дядя Шакир, он же 3. Товарищ Шакир не учитель, товарищ Шакир — дворник. Значит, он может научить подметать». Значит, он тоже немного учитель, и получается, что нас больше. Хорошо, что тут подошел почтальон и принес телеграмму. Василиса Потаповна прочла. «Встречайте меня, я уже вылетел. Клоун Саня из тайги и его верный полкан». «Ничего не понимаю», — сказала она. «Почему он вылетел из тайги и зачем? Раз он умеет писать телеграммы, ему нечего здесь делать». Тут вмешался большой начальник из машины. «Клоун Саня, наверное, охотник. Он живет в тайге. Полкан – его верная собака. Они вылетели к нам на самолете, чтобы учиться». «А как же он телеграмму написал, если он неграмотный?» «Я думаю, он ее не писал», — объяснил начальник. «Он ее продиктовал по телефону, прямо из тайги». Вдруг все увидели в небе самолет. От него отделились 2 точки, над которыми вспыхнули 2 парашюта. Это прилетели клоун Саня и верный полкан. «Ура!» — закричали все. Только полкан оказался не верной собакой, а верной козой. Это была коза охотничья, служебная и сторожевая, новой особой породы. Она была еще ездовой и следопытной. Ее воспитал сам Саня в тайге при собачьем питомнике. Вы еще об этой козе узнаете. «Ну, теперь все», — сказала девушка-директор. «Три ученика есть, можно открывать школу, можно перерезать ленточку». Обычно это делает самый почетный гость. Таким гостем был начальник по обучению и развлечению. И Василиса Потаповна подала ножницы ему. «Одну минуточку», — сказала девушка-директор. «Наша школа веселая, и открывать ее надо весело». Она сняла с головы косынку и завязала гостю глаза. И он пошел, щелкая ножницами. Вот начальник поднялся по ступенькам, а у дверей стоял бородатый дворник Шакир. Чик! — щелкнули ножницы, и огромная борода дяди Шакира упала на пол. Стало видно много значков на груди. Начальник застеснялся, сел обратно в машину и уехал. Потом ножницы взяла Василиса Потаповна и отрезала у одного гражданина авоську с продуктами. Наконец Наташа, самая молодая ученица, разрезала ленточку, и девушка-директор пригласила всех в класс. Она сказала: «Я Ирина Вадимовна, я буду вас учить писать и читать. И еще я директор. Это Василиса Потаповна. Она главный воспитатель. Будет вас учить хорошему поведению». Потом стали представляться клоуны. «Я клоун Саня из тайги», — сказал клоун Саня из тайги. «Рядом со мной за партой сидит мой полкан. Мы никогда не расстаемся и хотим выступать вместе. Полкан, голос!» Полкан закричал: «Ме-е-е!» «Надеюсь, вы спите не в одной кровати с полканом?» — спросила Ирина Вадимовна. «Нет, он спит под кроватью». «Это прекрасно, что вы такие неразлучники, но все-таки место полкана во дворе или в живом уголке, а не за партой». Пришел дядя Шакир и привязал полкана к колышку во дворе. Полкан был недоволен. И потом еще долго кричал. Даже через окошко было слышно. «Меня зовут Наташа», — сказала молоденькая Наташа. «Я хочу выступать по телевизору и сниматься в кино. Я хочу стать самым знаменитым клоуном». «А меня зовут Шура», — сказал третий клоун. Он был очень рыжий. «Я немножко странный, про меня говорят, я со сдвигом». Он сильно покраснел. «Интересно, — сказала Василиса Потаповна, — в чем же ваш сдвиг?» «Если я о чем-то сильно подумаю, это сразу появляется. У меня такое свойство». Все задумались над таким свойством, а Ирина Вадимовна попросила: «Подумайте, пожалуйста, о мороженом, чтобы оно было с кремом в стаканчиках». Шура стал думать так сильно, что даже волосы у него на голове зашевелились. И уши тоже. Бац! И на столе перед ним появилась вазочка для мороженого. А в ней две щетки. Одна зубная, другая сапожная. И два тюбика, черный и белый, с пастой для зубов и кремом для обуви. «Так я и знал», — воскликнул Шура. «Это все потому, что я сегодня ни зубы, ни ботинки не чистил». Наташа потрогала щетки. А клоун Саня взял Шуру под руки и отвел в сторону. «Я тут из тайги хотел кедровых шишек привезти десяток для подарков. Да позабыл в суматохе. Нельзя ли сделать так, чтобы у меня появилась хотя бы парочка, зато самых здоровых?» Шура сильно и глубоко задумался. Прямо глаза вытаращил. Хлоп! И на лбу у Сани выскочили две большие, во какие, шишки. И что интересно, совсем не кедровые. «Ничего себе!» — ахнул деловой Саня. «А я еще хотел фонарик попросить карманный. Сейчас бы я весь светился». «Кажется, мы все перезнакомились», — сказала Ирина Вадимовна. Но тут открылась дверь, и вошел еще один человек. Он был совершенно взрослый, бритый, с галстуком и большим портфелем. Он объявил: «Я, товарищ Помидоров, прибыл на ваши курсы повышения завхозов. Вот мои документы. Меня прислало руководство». «Ваше руководство ошиблось», — наставительно сказала главная воспитательница. «Вам нужен соседний дом. Курсы повышения завхозов там. А это школа для клоунов». «Мое руководство не может ошибаться», — возразил Помидоров. «Хорошо, оставайтесь», — разрешила директриса. «Садитесь на первую парту. Нам с вами будет интереснее. Начинаем первый урок». Но тут прозвенел звонок, и первый день занятий окончился. Приложение к первому дню занятий. Приложение первое. Заметка из газеты «Современный лесоруб». Прослушайте ее, ребята, а потом попробуйте пересказать своим родителям или бестолковым младшим товарищам. Называется она «Случай в собачьем амтомнике». Это случилось на далекой таежной заставе. У козы Машки родилось 7 козлят. Пожалуй, слишком много. Время осеннее, с травой перебои. «Не выкормит», — решила хозяйка. 6 еще туда-сюда, а 7 придется утопить. Но сын хозяйки, юный таежный охотник Саня, решил спасти 7 козленка. Как раз в это время у служебной пограничной собаки Найды родились щенки. Всего 2, хотя ожидали 4. Юный охотник подложил 7 козленка к щенкам, и Найда стала его выкармливать. Шло время. Козленок рос не по дням, а по часам. Через месяц он уже твердо знал свою кличку «Полкан», умел подавать брошенный мячик и без труда выполнял команды «сидеть», «лежать», «бежать» и «голос». Саня упорно воспитывал полкана. Каждое утро он пробегал с ним 10-2 километров. Учил идти по следу, прыгать через забор, ходить по бревну и туго натянутой проволоке, выслеживать волков и других хищников. Удивительным созданием стал полкан. Он мог часами сидеть в секрете или в засаде. Мог острыми рогами запросто пробить металлическую бочку. Умел возить сани и тележку. И при этом не забывал давать молоко. Ведь в конечном итоге полкан был козой. А однажды полкан задержал на границе нарушителя. Он хорошо подготовился к борьбе с собаками. Знал приемы против кусания, но против бодания не знал. И полкан взял его, можно сказать, голыми рогами. За этот подвиг полкан был награжден. Знаменитой козе вручили ценный подарок – баян. Этот инструмент не очень был нужен полкану, а юный Саня постоянно на нем играл. Нам кажется, опыт юного охотника достоин всяческого изучения. Корреспондент Жувачкин. Приложение второе. Что делали клоуны после занятий? Как только прозвенел звонок и первый день занятий окончился, товарищ Помидоров взял портфель под мышку, попрощался со всеми и ушел. Девушка-директор Ирина Вадимовна спрыгнула на мотоцикл и умчалась в город по делам. А Василиса Потаповна скомандовала: «По порядку номеров рассчитайсь!» и повела клоунов во двор школы, где была специальная 2-этажная пристройка. Там находились комнаты для учеников и столовая. У входа стояла сестра-хозяйка, она же брат-повар, тетя Фёкла Паркинен, с хлебом, солью и с вкусным борщом-супом. «Ой, какие вы нарядные да красивые! А меня зовут тетя Фёкла, очень легко запомнить. Вот очки, а это стекла, а за ними тетя Свёкла», — сказала Наташа. Но тетя Фёкла даже не обиделась. Она накормила всех обедом и пригласила в любое время прибегать грызть вкусные сухарики. Потом клоунов повели смотреть комнаты. Наташе досталась большая комната с люстрой, диваном и даже котенком. На стене висел список вещей. Люстра одна, диван один, котенок Васька одна штука. Наташа обрадовалась котенку Ваське одной штуке. Она сразу помчалась к тете Фёкле просить для Васьки молока одно блюдечко. А Шуру и Саню поселили вместе. В их комнате было две люстры, два дивана, два шкафа, две настольные лампы. Даже телевизоров было два и два зеркала. Посмотрите, ребята, все ли здесь встречается дважды? Может, здесь есть предметы, которых меньше? Например, сколько здесь полов и потолков? Сколько здесь футболистов, шагающих экскаваторов, гренландских китов? Не очень много, правда? Их просто нет. Когда предметов нет, говорят, что их ноль. Здесь ноль футболистов, ноль экскаваторов, ноль гренландских китов. Приложение третье. О рабочем месте ученика. Наши клоуны неплохо устроились в своей школе. Я думаю, ребята, что вы тоже неплохо живете у себя дома. По крайней мере, рабочее место у вас есть. Это удобный стол. Нужно, чтобы на нем лежали ручки, карандаши, ластики, фломастеры, линейка и пластилин. И чтобы свет падал слева. Если свет будет справа, то тень от руки вам будет мешать. Если ваши родители не устроили вам такое место, если они что-то недопонимают, спойте им песенку о рабочем месте. Слова мои. Музыка ваша. Итак, песенка о рабочем месте. Дети, ребята, у которых нет своего стола для работы. У папы и мамы, нам это известно, свой стол на работе есть или станок. Так дайте и нам постоянное место, чтоб каждый освоить грамматику мог. Автор Успенский, который им сочувствует. А я прогресса ради родителей прошу дать детям по тетради и по карандашу. Дети, ребята, у которых... Пусть в нашей квартире от мебели тесно, шкафы и диваны стоят на пути, но все же ребенку рабочее место родители срочно должны отвести. Автор Успенский, который... А я прогресса ради родителей прошу дать детям по тетради и по карандашу. Дети, ребята, ученые, просвещенные люди, стране нашей очень и очень важны, поэтому мы прохлаждаться не будем, мы грамоте срочно учиться должны. Автор. А я прогресса ради и пап и мам прошу дать детям по тетради и по карандашу. Если песенка не подействует, нарисуйте комнату, в ней стул, стол с настольной лампой. Повесьте рисунок на щетку или на веник и ходите по квартире, выкрикивая такие лозунги. «Тили-тили, тесто! Хочу иметь рабочее место!» Не хочу быть бездельником, хочу быть академиком. С завтрашнего дня вы не узнаете меня. И такой самый опасный для родителей призыв. каждому ребенку дайте по котенку. Котенка вам так сразу не дадут, а рабочее место вы наверняка получите. Второй день занятий. Василиса Потаповна сказала: «Дорогие учащиеся, каждый культурный человек должен быть грамотным. Он просто обязан уметь читать и писать». «И неправда», – моментально возразила Наташа. «Я, например, культурная, не дерусь, не плююсь, где не надо, а писать не умею». «И я культурный», – закричал клоун Саня. «У меня есть целых 2 носовых платка. Один мой, один для полкана. А читать я не могу». «Но культурный человек должен знать все», — настаивала Василиса Потаповна. «Поэтому он читает газеты». «А я радио слушаю», — возразил скромный Шура. «И тоже все знаю. Сколько градусов в Подмосковье? Какие события сейчас в Африке?» «А какие события сейчас в Африке?» – спросила Наташа. «Айболит еще там?» «При чем тут Айболит?» «При Африке». «А Африка при чем?» «Не знаю». «Но мы не об Африке говорим. Значит, по-вашему, выходит, что учиться не обязательно?» Растерялась Василиса Потаповна. «Выходит, что так выходит». Раздался треск мотоцикла. Это приехала Ирина Вадимовна. За ней возник Помидоров с портфелем под мышкой. «Чем вы тут занимались?» «Нам Василиса Потаповна объясняла, что учиться совсем не обязательно», — закричала Наташа. «Можно радио слушать и все знать». «А если вам надо написать письмо товарищу?» «Мы ему по телефону позвоним». «А если телефона нет?» «Мы это письмо нарисуем», — не унималась Наташа, — «при помощи картинок». «Прекрасно», — сказала Ирина Вадимовна. «В таком случае мы проведем опыт. Мы с клоуном Саней идем в живой уголок. Он нарисует письмо, а вы будете его читать». Клоуны обрадовались и стали ждать. А товарищ Помидоров читал газету. В живом уголке Ирина Вадимовна сказала Сане: «Помнишь телеграмму, которую ты прислал нам из тайги?» «Конечно. Вот ее и нарисуй». Саня крепко задумался, потом взял карандаш и нарисовал рисунок. Директриса глянула и сказала: «Что-то я не понимаю, ведь телеграмма была такая: встречайте меня, я уже вылетел, клоун Саня из тайги и его верный полкан, и никаких мух». «И здесь мух нет, это пчела, она жужжит, значит, надо читать «жжжж», а это «дитя», вместе получается «ждитя». Дальше нарисован я. «А ты что делаешь?» «Я ужа лечу». «А при чем тут уж?» «А при том, что получается «ждитя, я ужа лечу». То есть я уже лечу в самолете, в смысле вылетел». «Что же логично», — согласилась директриса. «Только ты и самолет нарисуй, и еще в телеграмме про полкана было». Саня согласился и дорисовал. «Иными словами, ждите самолет, я уже лечу вместе с полканом». Потом Саня свистнул, и со двора примчался полкан. Саня запихнул ему в рот письмо и велел отнести клоунам. И вот полкан вбежал в класс с посланием в зубах. Все к нему бросились. Первой, как обычно, успела Наташа. Она стала читать письмо. «Ой, это все очень просто. Когда Саня был маленький, его укусила муха, так что он даже подлетел. Он долго болел и страдал, и решил, когда вырастет, он станет врачом и будет лечить зверей». «А что?» — сказала Василиса Потаповна. «Очень трогательная история. Может, все так и было». «Нет», — возразил Шура, — «это надо по-другому читать. Смотрите, полкан уж доктор. Это ж стихотворение получается. Полкан уж заболел, как малое дитя. летите все ко мне, он болен, не шутя». «Высокая поэзия», — сказал товарищ Помидоров, а потом добавил, «и температура высокая, что-нибудь под 40». Но тут его осенило. Как же полкан заболел, когда он сам сюда пришел? Нос у него холодный, язык красный, хвостом так и крутит. И при чем тут муха? «Внесем поправки», — сказал поэтичный Шура, — «учтем муху». «И хвост надо учесть», — вставила Наташа. «И хвост учтем. Вот что будет». «Полкан уж весь здоров, как малое дитя, он мухой к нам летит, своим хвостом крутя». Василиса Потаповна была поражена. Как из такого маленького письма столько поэзии вышло? И столько смысла совершенно противоположного. Только что полкан был больной с высокой температурой, и вот он мухой к нам летит, своим хвостом крутя. Сама Василиса Потаповна только головой крутила. В это время в живом уголке Ирина Вадимовна беседовала с клоуном Саней. Скоро прибежали клоуны и стали читать Сане его загадочные стихи. «Полкан уж весь здоров, как малое дитя, он мухой к нам летит, своим хвостом крутя». «Вот это да!» — рассмеялась Ирина Вадимовна. «Ты им телеграмму послал, они целую поэму сочинил». Тогда Саня все рассказал про свое письмо. «Такое письмо надо посылать вместе с автором», — сказал товарищ Помидоров, — «чтобы он сам его читал. Откуда же я знаю, что это ждите, а не жеребенок?» «Может, еще один опыт проведем?» — сказала Ирина Вадимовна. «Давайте. Есть такое противопожарное правило. Прячьте спички от детей. Напишите это при помощи рисунков». Клоуны долго совещались в углу с товарищем Помидоровым. Потом принесли такой рисунок. В углу была женщина, она стирала что-то в корыте, а вокруг было много-много спичек. «Как это понимать?» — спросила Ирина Вадимовна. А Василиса Потаповна только глазами хлопала из-под очков. «Это прачка», — сказала Наташа, — «это спички. Вот и выходит. Прачка спички, то есть прячка спички. Это же ясно любому». «А где же дети?» «А дети не нужны. Прячь спички и все. А от кого — это не имеет значения». «Хороший плакат», — согласилась директриса. А старшая воспитательница была недовольна. «Откуда я знаю, что это прачка? Может быть, это кого-нибудь купают? Например, щенка решили искупать». «Тогда еще лучше плакат получается», — обрадовалась Наташа. «Какой же?» «Такой. Покупайте спички» или «стирайте дрова», — засмеялась Ирина Вадимовна. «Не получается у вас с рисунками. А как быть с фамилиями? Товарищу Помидорову в паспорте надо помидор рисовать». Клоуны опечалились. «Действительно, на рисунках далеко не уедешь. А теперь сделаем главные выводы», — строго, но весело сказала директриса. «Люди общаются между собой при помощи разговоров, писем, телеграмм, записок и жестов. Например, щелчков». Она сказала так и дала Сане щелчок, потому что он засунул руку в аквариум и общался с рыбами при помощи вылавливания. «Мы можем даже беседовать с людьми, которые уже давно умерли, и понимать их, потому что можем прочесть написанные ими книги». «Я очень люблю старинные книги», — сказала Наташа. «Они такие огромные. Если такой книгой кого-нибудь стукнуть, он сразу поумнеет в 2 раза». «А если такой книгой не драться, а прочитать ее, — воспитательно заметила старшая воспитательница, — можно поумнеть в 10 раз». А Ирина Вадимовна продолжала. «И вся наша речь состоит из отдельных просьб, мыслей, описаний. они передаются предложениями. Вот вам пример предложения. Мальчик завяз в снегу. Пусть каждый из вас сам придумает предложение, попросила Василиса Потаповна. Первым придумал товарищ Помидоров. Гражданин Петров пошел в банк и там завяз. Клоун Саня подхватил. Гражданка Петрова пошла в банк и там завязла. Наташа развела эту мысль. Их дети Петя и Танюша пошли в банк и там завязли. Бедные. А клоун Шура молчал. «Ты чего молчишь?» – спросила Ирина Вадимовна. «Придумай что-нибудь». «А что придумывать? Все уже завязли в этой банке». Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.